Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. Вопрос сегодня представит Алексей Красильников. Так, меня зовут, я приветствую всех слушателей радио «Спутник». А вот ответы, ну или как минимум мнение, буду спрашивать с нашего гостя. Сегодня в студии директор по коммуникациям Международного информационного агентства России сегодня Петр Лидов. Петр, приветствую.
Здравствуйте, Алексей.
Петр, не могу не спросить о мероприятии, которое состоялось сегодня, мероприятие, которое было связано, было посвящено вопросу. Да, вот я как раз у вас и бейджик вижу. О проблеме, о вопросе, или вот как здесь даже слово подобрать, свободы в работе журналиста, и, соответственно, так или иначе, как это мероприятие, как эта работа освещается, рассматривается, контролируется, регулируется, учитывается, и дальше через запятую куча синонимов в ОБСЕ. Дело в том, что на мероприятии вот особенно привлекательным было, конечно, тот момент, что присутствовали двое из, наверное, таких ведущих информационных таких поводов в виде людей за последние несколько месяцев: Кирилл Вышинский, Иван Голунов. Хотелось бы у вас спросить, вот главное из этого мероприятия, можно какой-то итог вынести, вот подытожить?
Да, конечно, там вообще много итогов, и если говорить о поводах информационных, персонализированных, то там была еще и Мария Захарова, которая вообще ходячий информационный повод, и, естественно, Лавров, министр иностранных дел, и, главное, был Арлем Дезир, это человек, который в ОБСЕ отвечает, собственно, за проблемы свободы слова и проблемы безопасности журналистов. Насколько я понимаю, впервые ОБСЕ проводило подобное мероприятие вот здесь вот у нас, в Москве, это было сделано вместе с МИДом. В прошлом году, кстати, такое было в Киеве. Туда российских журналистов, естественно, не пустили. И вот в рамках свободы слова украинских журналистов, естественно, в Россию пускали. Никаких ограничений не было, что, в общем, о многом говорит. Что касается выводов, я думаю, главное и самое интересное вот что, что впервые, это очень хорошо, на этой площадке были представлены не только журналисты государственных СМИ или журналисты, ну, скажем так, более оппозиционного плана, были и те, и другие. Ну, например, там «Круглый стол» вел Антон Красовский, в нем участвовали, Лиза Остинская участвовала, Мария Захарова, это было довольно интересно, Иван Голунов и прочее. И несмотря на то, что казалось, что сейчас это все выльется в какие-то бурные дискуссии, они, безусловно, были, но, в общем, носили конструктивный характер. Поэтому, на мой взгляд, главный итог в том, что у журналистов, вне зависимости от того, каких политических взглядов они придерживаются, у них есть общие проблемы. Проблемы есть, безусловно, у нас в стране, в свободе работы прессы, особенно в регионах. Что тут скрывать? С другой стороны, в нашей стране, в отличие от той же Украины, все хорошо с количеством и с свободой выражения различных мнений. То есть с этим у нас проблем нет. Но вот главный вывод, еще раз повторюсь, на мой взгляд, что все разные совершенно люди были на одной площадке. Был министр иностранных дел, было много, скажем, журналистов, критикующих власть, но почему-то никто особо никаких там острых вопросов не задавал, все было чинно, спокойно и конструктивно.
Так или иначе, запись отдельных фрагментов в целом с этой конференции можно посмотреть на канале RT в Ютубе. А я вот такой момент бы еще хотел обозначить. Вот среди многих, там действительно многие высказывания прям вот на цитаты и отдельно сразу, как говорится, в печать вот публикуются по разным СМИ, и там и комментарии, и реакция идет. Я вот обратил внимание на комментарии вот как раз Голунова относительно того, вот я процитирую, с этим с проблемой, с ограничением свободы может столкнуться и журналист государственных СМИ, и независимый корреспондент. В первом случае на журналиста будут пытаться как-то надавить, во втором просто проигнорируют. А я вот вспоминаю реакцию на то, как все происходило в прошедшие несколько месяцев. А ведь наоборот. Ведь в случае вот с независимым журналистом было вот это давление серьезное, вот эта общественность взбунтовалась, объединилась. А в случае с журналистом госсми, в случае с Кириллом Вышинским, как-то, ну окей, как-то его взяли там на Украине и взяли.
Ну, не совсем так. Это, конечно, большая проблема, потому что во многом журналистов, ну, то ли их самих подталкивают, то ли они так настроены, но зачастую то, о чем говорил Кирилл как раз. Многие журналисты считают, что если человек не из нашего лагеря, то не надо его поддерживать. Я вот лично занимался мобилизацией, работой по освобождению Кирилла Вышинского, мобилизацией тех, кто его поддерживает. Например, мы готовили письма, организовали митинги у украинского посольства. Как-то странно, но почему-то на них откликались действительно только журналисты государственных СМИ. Письмо подписал, по-моему, один только журналист газеты «Ведомости», да и то потому, что он раньше работал в РИА Новостях, знал Кирилла лично. Это проблема. Вот с Голуновым там как раз другая была немного ситуация. Там, ну, как мы знаем, Маргарита Симоньян активно включилась, которая уж никак там к либеральной оппозиции не отнесешь. И мне кажется, что вот то, что обсуждалось сегодня на этой конференции, оно на самом деле важно. Очень бы хотелось хотелось, чтобы вне зависимости от мнений журналисты могли бы действительно выступать единым фронтом в том, когда права их ущемляются. Ущемляются они совершенно правы и в отношении представителей госсми, и в отношении там, независимых журналистов, и в отношении представителей либерального лагеря. Об этом, кстати, говорила и Елена Черненко из «Коммерсанта», и многие другие. И, мне кажется, хороший шаг в этом направлении сделан. Действительно, мы можем придерживаться разных точек зрения, но когда дело касается объективности, работы, профессионального сообщества, надо защищать друг друга.
Вот это тот момент, о котором, кстати, очень часто умалчивают или который не нравится, предоставление альтернативной точки зрения, разных точек зрения, аргументированное представление этих точек зрения. Я наших слушателей приглашаю поучаствовать в дискуссии заочно, правда, у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, выбирайте публикацию. Там, кстати, очень много публикаций как раз с высказываниями спикеров с этой конференции. Комментируйте сами, комментируйте тех, кто комментирует вас, участвуйте в дискуссиях. А вот очень интересное такое сообщение, очень прям интригующее сообщение относительно возможного появления у нас в стране вот такого термина, как значимые интернет-ресурсы, значимые сайты. А почему этот термин вызывает интерес? Потому что вот идет дискуссия пока на верхних уровнях относительно того, каким может быть, какой может быть доля участия иностранного капитала в этих самых значимых ресурсах. Сначала упоминалась цифра 20%, вот сейчас 49%, ну как, то есть не большинство, не блокирующий пакет, не 50 плюс 1. Вот в этом смысле очень много сразу возникает и вопросов, и каких-то мнений. Временем, увы, мы сегодня ограничены, поэтому я вас об одном хочу спросить, Петр. Вот значимый сайт — это что такое? Вот сегодня это сайт, который наиболее часто посещается, это сайт, который цитируется в экспертном сообществе. Или как? Это вот очень интересно понять, просто потому что потом дальше уже можно посмотреть, насколько человек от этого пострадает, и там, и наоборот, не пострадает, что там 49 или 49,5, или там 51 десятая.
Ну, смотрите, вот здесь. В первую очередь речь идет о Яндексе. И, конечно, здесь значимость, а это характерно, например, великолепная компания, которая действительно уже проникла во все сферы нашей с вами жизни. Это там и навигатор, и поисковик, и все что угодно.
Говорим Яндекс, а подразумеваем огромное количество ресурсов, да. Площадок, приложений от магазинов до вот действительно вещей, которые повседневную жизнь упрощают, убыстряют.
Да, вы правы. Сегодня жизнь среднестатистического, ну, не знаю, москвича точно, моя вот, например, она завязана просто на этот ресурс и, безусловно, он носит значимый характер. Я бы сравнил это, знаете, с чем? Раньше было понятие, и государство законодательно оно закреплено, это стратегические отрасли. Это те отрасли, которые должны быть в руках государства, ну, под государственным контролем, дабы сохранить безопасность страны на случай какого-то внешней попытки внешнего влияния. То же самое сейчас стало с интернет-сайтами. Они настолько стали оказывать большое влияние на жизнь в стране, показывать пробки, погоду и так далее, и так далее, и так далее, давать информацию, рейтинговать новости, ну, все что угодно, что они, безусловно, фактически стали вот такими стратегическими отраслями. И, естественно, желание правительства на случай чего бы там случилось, если вдруг, так сказать, кое-где у нас кто-то порой что-то захочет с ними сделать, имеется в виду иностранцы, они хотят иметь уверенность в том, что западный капитал не сможет принять какое-нибудь решение, ну, условно, отключить Яндекс.
Или продать.
Или продать, там, ну, условно, иметь контроль, чтобы парализовать, там, не знаю, жизнь Москвы, например, или, может быть, и всей страны. А в чем здесь риск? Те скептики скажут, что никакого риска тут нету. Естественно, и, конечно, западные капиталисты, вложившие деньги, они все независимые, хорошие вообще, они за нас.
Это инвестиции в страну, это прекрасно.
Прогрессу. Ну, инвестиции там не совсем в страну, но это не важно. Но смысл в том, что действительно, на сегодня в стратегии информационной безопасности США Россия определена как противник, как субъект, которого надо подавлять, ограничивать и всяческим образом бороться с ним. Поэтому, естественно, информационная безопасность сейчас огромное значение этому правительству уделяет. Не только в нашей стране, в большинстве стран мира. Вот, поэтому их точка зрения вот она такая, что давайте мы будем, так сказать, спокойны и будем контролировать сами те ресурсы, которые являются вот такими стратегически значимыми. Позиция бизнеса тоже понятна. Для них это возможность монетизации. Они могут продать долю, выйти на фондовый рынок и фактически заработать много денег. Чем более они успешны, чем больше, условно, пользователей.
Вот смотрите, а мне кажется, вы немножечко вперед бежите, потому что вы упоминаете уже представителей бизнеса, а речь идет в первую очередь о значимых сайтах. Я не думаю, что их будет так много, что прям каждый будет говорить: ох, запущу-ка я сайтик, выйду на монетизацию, привлеку инвестиции, не более 49%.
Да, безусловно, значимых немного.
Опасений-то нет, что начнут со значимых, а потом и на очень многие, если не на все. Я просто вспоминаю всегда ситуацию с этими парковками с платными. Сначала мы начнем с центра Москвы, мы начнем вот-вот, а сейчас добралось и до спальных районов.
Ну, правильно, это нормальный процесс. Совершенно, кстати, бизнес-процесс, потому что парковка — это прежде всего эффективный бизнес, который хорошо работает и собирает отличные деньги. Так же, как штрафы ГАИ. Это вот процесс перехода в то самое цифровое будущее, о котором мы все так давно мечтали. Я думаю, что нет, опасаться того, что запретят там иностранцам вкладывать деньги в какие-нибудь малозначительные сайты, здесь нет. Это практически наверняка это вопрос к крупным сайтам, к крупным ресурсам, которые реально могут сильно испортить жизнь большому количеству граждан. Но я все-таки закончу мысль про бизнес, потому что для бизнеса, безусловно, у них есть своя правда. Создав крупный бизнес, они совершенно правильно, они для этого его развивают, чтобы потом долю в нем продать, повысив капитализацию, заработать и так далее. Это цель любого бизнеса, она записана в уставе любой компании. Поэтому, конечно, здесь надо искать какой-то промежуточный вариант, и вот эта доля иностранного капитала, она ее же не совсем запрещают, а она все-таки вот пытается ее определить на каком-то разумном уровне. Мнение РСПП здесь, естественно, должно учитываться в том числе.
А вот, можно сказать, в продолжение этой темы очередной рейтинг, куда же сегодня без топчиков, если ты не составляешь топчики, считай ты, как ресурс интернет не удался. Так вот, очередная какая-то международная правозащитная организация, Freedom House, прошу прощения, не какая-то, Freedom House называется, составила отчет «Свобода в сети 2019. Россия попала в список стран с несвободным интернетом». Там, конечно, далеко до Китая, который этот антисвободный рейтинг возглавил, но, тем не менее, вот как-то действительно... И из ваших слов, да и по собственным наблюдениям, видно, что в многих странах как-то вот, ну, может быть, не ограничивать, но контролировать, регулировать интернета пытаются все больше и больше. На ваш взгляд, вот будущее здесь вообще какое? За сегментированным интернетом? У каждого свой какой-нибудь, не знаю, вход по паспорту или там, не знаю, по сетчатке глаза? Потому что все дальше и дальше вот эта вот мечта, что интернет, свободное пространство, все, что можно.
Ну, смотрите, давайте по порядку. Во-первых, Freedom House, действительно, вы правы, потому что хорошо говорили, что не какая-то организация. Это организация вполне себе понятная. Вот, это организация консервативная, американская, существует многие годы, поддерживает НАТО и так далее. То есть это организация, цель которой продвигать внешнеполитические интересы США. Вот, и всячески раскачивать, значит, те режимы тех стран и правительства тех стран.
Направление ясно.
Да, направление их деятельности понятно. Поэтому все их рейтинги, они, в общем, примерно имеют одинаковые. Там у них вот зеленым цветом те, кто входит в НАТО, обозначен, неважно какой рейтинг, а значит плохим каким-нибудь красным цветом те, кто туда ближе к востоку, начиная с Китая, нас и так далее. Кстати, забавно, что на этой карте, вот что касается свободы интернета, не обозначена, кстати, Северная Корея, ну, наверное, просто данных нет, но и не обозначены недавно демократизированные страны Соединенными Штатами, такие как Ирак, например, или Афганистан. Вот, видимо, там не просто свобода, да вообще интернета, судя по всему, не существует, несмотря на бурное цветение демократии.
Там вообще и Африка вся не охвачена, и Скандинавия не охвачена, там хватает не охвачена.
Вопрос же не в этом. Поэтому к этим рейтингам, я думаю, надо относиться именно так. Ну, очередная попытка показать там. Если посмотреть, у них есть главный рейтинг, он, по-моему, называется «Индекс свободы», и там, собственно, Россия, она колеблется вместе с линией партий. В 90-е годы, когда у нас, значит, была мир, дружба с Соединенными Штатами, она фактически была отдана на откуп, значит, внешней политики США, у нас все было хорошо со свободой. Как только наступил 2004 год, все стало плохо, ну и так далее. Вот, поэтому это про Freedom House. Что касается будущего интернета, мое мнение, что вы абсолютно, мне кажется, вы высказали гипотезу о сегментации, да. Мне кажется, все идут в сторону сегментации, защиты своих интересов. Это путь не только наш, это путь европейских стран. Весь мир, который в свое время, значит, радостно побежал в сторону свободного интернета, на сегодняшний день находится под влиянием крупнейших американских корпораций. Это Facebook, Google, Apple и так далее, которые фактически интернет-пространство контролируют за счет своего большого развития, поставляя новости, контролируя рекламные бюджеты и так далее и тому подобное. Ну, исключение, пожалуй, Китай, который сразу пошел по своему пути. Нам, я не думаю, что возможно каким-то образом пойти по китайскому пути уже сейчас, потому что мы привыкли к другому, мы все-таки привыкли к свободе и хотим наша... у нас программа с вами 16+, поэтому вот все, что 16+, нам дает... Ну, мы с вами не можем понять, как можно нам не разрешать куда-то заходить там, на какие-то сайты. Это странно. Для китайцев это нормально. Вот. Но, тем не менее, все страны, европейские, в том числе, законодательство об ограничении и наказании тех, кто распространяет неправильную какую-то ложную и опасную информацию, оно присутствует везде. Это касается многих тем. Это касается не только тем новостей, это касается... кибербуллинга, это касается безопасности детей, это касается террористических организаций и так далее, так далее, так далее. Список угроз огромен. И, с другой стороны, никому не нравятся монополии американских корпораций. В частности, Франция рассматривает вопрос введения налогов на них. Ну и так далее. То есть это обычный процесс. И, мне кажется, путь, да, он в большей сегментации и национальном законодательстве в каждой стране.
Я нашим слушателям напомню, вот один из, точнее, расширю немножечко небольшой момент, который вы только что упомянули, вот про безопасность в интернете. О том, как детей уберечь от угроз. У нас очень содержательная беседа, обстоятельная, была в студии днем ранее. Поэтому я приглашаю всех на наш профиль в Ютубе re.ru/спутник-видео. Там можно и посмотреть, и послушать. Опять же, поделиться комментариями, но не ограничиваться Ютубом. Во всех социальных сетях Радио Спутник активно присутствует. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме. Везде, где не запрещено. Радио Спутник есть. Заходите, подписывайтесь, участвуйте в дискуссиях. А вот тоже немножечко в продолжение. По новой поднимается антипиратское движение. Министерство культуры готовит предложение по ужесточению антипиратского законодательства. И вот тут сразу, с одной стороны, хочется, конечно, начинать шутить относительно того, что все равно «Игру престолов» посмотрят с тем переводом, к которому привыкли. А с другой стороны, начинаешь понимать, что ведь есть еще огромный рынок программного обеспечения. И ведь действительно вот этот рынок, как это сказать, платформ, которые поставляют видеоконтент, он не ограничивается одними сериалами. И там, если посмотреть, там можно вот просто подписаться на парочку и не вылезать вообще. Вот в этом направлении Россия в пиратском, антипиратском режиме, она где находится? Потому что, с одной стороны, вроде бы ограничения достаточно жесткие, а с другой стороны, по потреблению пиратского контента вот за россиян можно прям порадоваться.
Это, знаете, как в Советском
Союзе. С кавычками порадоваться.
В магазинах ничего нету, а все есть все равно на столе. Здесь вроде кажется, да, что вроде бы пиратские сервисы все прикрыты, а все равно у всех есть доступ. И каждый, кому надо, знает, где найти. Вы знаете, вот мое убеждение, оно состоит в том, что здесь уровень доходов населения играет ключевое значение. Россия не богатая страна. В богатых странах заниматься этим легче, потому что, во-первых, у вас есть большой платежеспособный спрос на легальную продукцию, и он не представляет сложности для финансовых, ну, для бюджета любой семьи фактически. Там $100 в месяц заплатить может много домохозяйств. В России с этим есть проблема, много людей небогатых, у которых просто нет возможности оплачивать легальные услуги. Соответственно, легальным услугам там не очень интересно развиваться, потому что рынок не такой большой. Вот, поэтому есть спрос на пиратскую продукцию. Я думаю, что это вопрос условно курицы и яйца. Пираты всегда найдут лазейку, их всегда будут прикрывать, но в целом с усилением онлайн-контроля и контроля виртуального за нашей с вами жизнью, который выражается практически во всем уже, вот, начиная от дорожного движения, заканчивая видеокамерой на улицах, я думаю, что все-таки это побеждаемая проблема.
Побеждаемая.
Побеждаемая, но, очевидно, останутся какие-то все-таки элементы пиратства останутся. Ну, потому что, смотрите, если посмотреть на то, что было в, скажем, доонлайновую эпоху, когда были, не знаю, и экономически слабую эпоху, это вот серая продукция, черная продукция на дисках и так далее. Ну, небо и земля по сравнению с тем, что сейчас. Тенденция очевидна.
А вот этот момент, который очень многими указывается с точки зрения положительного аргумента в пользу как раз потребления легального контента. Мол, мы с вас будем брать абонементную плату, абонентскую плату, небольшую, но перед вами прям вот вся-вся-вся библиотека. Я просто посмотрел список, кто чаще всего заходит на пиратские ресурсы, достаточно в интернете легко ищется, и вместе действительно со странами небогатыми, там в лидерах все наши ребята, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, все в десяточку попали. Рядом, конечно, с Индией, с Бразилией, вот эти страны, где интернет такое ощущение, что подключили совсем недавно, и поэтому они там потихонечку скачиваются себе весь интернет, потому что индийский интерес к Ютубу — это нечто совершенно невероятное. В этом-то смысле, где будущее? За вот таким абонентский подход победит тягу к халяве? Потому что, ну да, одно дело платить большую сумму постоянно, другое дело вроде небольшую, и вроде как доступ есть. Вроде можно и купиться на это.
Да, согласен. Вы знаете, вообще это вопрос экономический. Я не думаю, что это вопрос нравственный. Людей можно убедить не делать ничего. Потому что, ну, если есть бесплатное и дешево, и качественное, ну, почему не взять? Вот. И мне кажется, это нравственная там составляющая, ну, что артисты работали, и вот им надо заплатить, она довольно слабая. Мне кажется, это довольно слабый аргумент. Переубедить людей нельзя. Поэтому вопрос находится в чисто экономической плоскости. Если у вас есть деньги. Это первое. Страна благополучная, у вас есть деньги, у вас есть очень большой телевизор, и вы хотите смотреть в 4К, значит, со звуком 5.1, то вам проще, вам не жалко заплатить 20 условных единиц в месяц за это. Ну, какие проблемы?
Вопрос в том только, что 20 единицами это не ограничится. Совсем недавно было опубликовано, в ленте у меня в Твиттере появилась табличка. Собственно, с кем воюют вот эти вот ребята? Ну, воюют, противостоят эти сервисы, они воюют с кабельным телевидением. Вот это движение, откажись от кабельного, подпишись, условно говоря, там на Netflix, на что-то еще. И вот человечек взял, собрал этот список, что ты подпишешься на Netflix, ты подпишешься на CBS, на HBO, на Disney, на Apple Plus, или как оно там еще сейчас называется, у тебя получается счет, который намного больше того, чем ты раньше просто платил за телевидение. В общем, есть здесь о чем подумать.
Согласен, но если этот счет для вас реально оказывает какое-то влияние, то вы посмотрите, от чего-то откажетесь. Если вам все равно, и вы не замечаете, ну и ладно.
Вот в этом плане, конечно, диснеевский очень привлекательный момент будет, просто потому что Дисней столько в себе вот ресурсов объединил, и бывших, я не знаю, студий, продукции студии, кинопродукции, мультипликационной продукции студии объединил, что там вот подпишешься на Дисней, оказывается, можешь смотреть, я не знаю, и Терминатора, и какого-нибудь там, не знаю, и Чужих, и в том числе очень популярные фильмы по комиксам. И вот в завершении тоже немножечко про онлайн-пространство, про виртуальное пространство, в том смысле, что как-то продолжается пораженческая череда, такая серия поражений от кибермошенников у россиян в целом, у отдельных, увы, в частности, воруют данные личные, воруют данные из банков, и что все случаи, которые мы так или иначе обсуждаем в эфире, которые проходят по СМИ, по заголовкам, они все упираются в человеческий фактор, что уже прошла эпоха, когда какой-то хакер что-то где-то взломал, вскрыл, нет, присылают какую-то ссылочку, и человек обязательно по ней пройдет. Человеку говорят, а вот, может быть, и он говорит, естественно, я пойду, и все данные таким образом утекают. В этом смысле как-то движется Россия, движется вообще весь мир в сторону этой грамотности, что ли, киберграмотности. Вроде выучили это слово, а выучим ли саму грамотность?
Вы знаете, когда сказали человеческий фактор, я подумал чуть шире. Не просто, что люди покупаются на какие-то простые, хотя это тоже, на какие-то простые трюки. Но, смотрите, во-первых, преступность всегда была и, очевидно, всегда будет, к сожалению, пока не будет построено общество будущего. Перспектив таких пока не наблюдается на нашем жизненном горизонте. Поэтому люди, которые хотят украсть деньги, они будут. Очевидно, будут и пособники тех, кто хочет украсть деньги, в том числе и среди сотрудников банков, правоохранительных органов, госструктур, которые за долю малую будут готовы что-нибудь там скачать и продать налево, направо или куда-нибудь еще, рискуя быть наказанными. Ну и третье, конечно, тот самый человеческий фактор, что, как говорят многие, что люди, они, так сказать, ну давайте вежливо выражаться, иногда не сильно умные. Вот, и
доверчивые, давайте так, да, назовем по-доброму.
Вот, по-доброму. Доверчивые они все-таки, да?
Это уйдет со сменой поколения?
Да не уйдет ничего. Оно, мне кажется, ну как, смотрите, ведь ловушек таких, их даже на нашей с вами памяти за время, когда существует интернет, почта и так далее, начиная от африканских писем, вот
нигерийские
этих вот
нигерийских,
да, что...
Мне нужно всего-то 200 баксов или 4 ляма ваши.
Способы мошенничества будут всегда появляться новые, правоохранительные органы, там структуры другие, люди будут с ними бороться, узнавать о них, но мошенники будут находить новые способы отъема денег. К сожалению, это неистребимо. Поэтому, кроме личной бдительности и скептицизма в отношении всего, что связано с онлайном, я думаю, что ничего нас не защитит.
Я бы здесь остановил вас на слове «в отношении всего».
В отношении всего. У нас... Когда вам цыганка подходит на улице погадать, Да.
Человек такой умный, а нет, я вас знаю, а потом пойдет и подписывается куда-то, вводит логин, пароль и
открывает. Ну да, это примерно из той же серии.
А вот если не про деньги, а про личные данные, у нас прям полминутки с небольшим остается, может быть, уже пора смириться с тем, что в 2019-м вот один раз куда-то зашел, неважно куда, и все, забудь о том, ты вышел в интернет, забудь о том, что у тебя есть какая-то личная жизнь, у тебя есть какое-то личное пространство, все обязательно точно куда-то упадет. Может, пора смириться уже?
Хочется верить, что это не так, но смириться пора.
В общем, и такое тоже. С одной стороны, вроде бы и позитивный взгляд в будущее, что будем учиться как-то, и поколение тоже становится более таким ориентирующимся в виртуальном пространстве, но с другой стороны, на каждый лом всегда найдется как там, или на каждый шуруп контрагайка, я не путаю, в общем, но вот это вот соревнование щита и копья, оно здесь продолжающееся. И в этом смысле хакер периодически становится успешными специалистами по безопасности, а иногда бывает наоборот. Петр Лидов в студии, некоторые из ключевых историй этого дня разбираем. Петр, спасибо.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.